земле, как по небу, проскачешь верхом, отыщи, где бы не был. А над степью звезда поднебесная светит, белой реки вода, черной реки сети. А над степью звезда поднебесная светит, белой реки вода, черной реки сети. По хрустальным мечтам унесет тебя ветер, по дождливым словам счастье в дороге встретишь. А над степью звезда поднебесная светит, белой реки вода, черной реки сети. А над степью звезда поднебесная светит, белой реки вода, черной реки сети.
Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас в нашей студии художник Константин Мирошник, член Союза ревнителей памяти государя-императора Николая II. Добрый день, Константин.
Добрый день.
У нас есть цикл «Судьбы российских художников». Судьбы, да. Он пишется уже многие годы, но 20 или 30 эфиров было, и были очень интересные люди, самодостаточные, крупные действительно художники. И мы говорили, конечно, не только про их творчество, но и про сегодняшний день русского реалистического искусства, о наших корнях, были иконописцы не один раз. В общем, есть о чем говорить. Тем паче сейчас легче. Наш радиослушатель может зайти в интернет и найти любые работы, потому что сейчас много сайтов, где выкладываются фотографии картин.
И жутко интересные вот такие вот беседы, жутко интересные.
Спасибо за такой вот приятный.
Хорошо очень.
Уже, конечно, опыт пришел, почти 15 лет в эфире, и, наверное, более 800 передач записано с самыми разными людьми. Некоторые действительно уникальны, и с художниками, с иконописцами. Некоторых людей уже нет, некоторые редко все-таки появлялись на радио. Да, ну, Владимира Афонина мы записали за полгода до его смерти. Вот помяните, пожалуйста, раба Божия Владимира, да, замечательный художник, да, пейзажист.
Вспоминаем. Я хотел сказать еще такую вещь, вот я тоже об этом думал. Кстати, вот мы когда учились, академия, Илья Глазунов, любимый наш мастер, вообще гигант, кто все это организовал, всех нас выпустил в жизнь. Мы жили в Леонозово, у нас общежитие было, и меня окружали, там была вот такая вот пятиэтажка, окружали просто абсолютно гениальные люди. Я туда попал, и я прям увидел их. И там многие знают.
Вы же это с Рыженко имя тогда встретились, да?
Да, конечно, Паша Рыженко. Он очень вкусно суп готовил, очень вкусно. Почему-то же выходил, он был в такой майке, и этот суп вот так варил. И мы к ним уже шли на запах, и этот суп, и картины там новые были. И я смотрел, я буквально утащил его одну картину, он жил выше, я утащил у него одну работу и начал ее копировать, то есть как он написал лицо. попросил у него эту картину и сделал копию лица. Вот копию. Как он это писал? Необыкновенно. Потому что вот такая была вот огромная кисточка, огромная. Вот, и он умудрялся ей очень детально и красиво лицо писать, и блики ставить там,
не
где
надо. Не испортив своей работы.
Не испортил, да. Я учился, и я очень рад, что был Паша. Еще хочу сказать вот о такой легендарной личности. Мало о нем вот... Это Гоша Бутусов, Игорь Бутусов. Все, кто учились, все знали это имя. Это имя потрясающего художника из Пензы, сирота. У них там мощное, такое мощное училище. И он писал портреты. Так как он писал эти портреты, никто не писал ни до, ни после. Это был эталон. Мы все его уважали очень сильно, того же Гошу. Он внешне молодой Достоевский. Молодой. Вот так выглядел.
То есть учились не только у классиков,
да,
но и друг,
мы учились, друг друга. Да, мы учились у одноклассников. А хочу рассказать, что он делал. У него абсолютно бедная комната была. Ничего в ней не было, ничего. Одна вот кровать и все. Был мольберт, он брал холст. Очень долго натягивал холст. Потом его очень долго шкурил, что он был зеркальный буквально холст. Потом он ставил и начинал с натуры натурщика писать. И он где-то за день, ну вот утром он его пишет, или там женщину, или да, девушку, лицо, пишет весь день. Любой бы на этом месте уже остановился, все, написана картина. Гоша берет. На следующий день она чуть-чуть высохнет, снимает это все мастихином. И на этом гладком, гладкий холст выступает, как из облака лик. Следующий сеанс он тоже усаживается и пишет, но уже более мелкими кисточками. Заканчивается тоже, но он уже не мастихином, а лезвием уже очищает. То есть и опять возникает вот этот образ, и так он... пишет месяц, каждый день. И в итоге выходит лицо, которое вываливается из холста. Между глазами, вот между глазами расстояние километр. То есть ты видишь, что этот глаз ближе, этот дальше. И написано это с величайшей точностью. Это удивительная была вещь. И мы взяли его работу, вот, да, Гошину, отнесли в музей Академии. У нас была там репинская работа. И поставили ее рядом с Репиным. И выяснилось, что не хуже... Это
а может, даже и получше.
Никто не знает. Ну, вот Репина мы все любим, но Гоша, вот наш Гоша, вот алкоголик, которого уже много лет нету.
Который но, погиб, к сожалению, да, из-за этого.
Да, вот так вышло, что... Но никто не расскажет о Гоше. Вот, Гоша Бутусов, я рассказываю вам. Я рассказываю, был такой художник, у которого училась вся академия. Мы все вот преклонялись. И он, я сам к нему пришел. И сказал, неужели это ты рисовал? Он говорит, конечно. Я говорю, Гоша, я от тебя не отойду. Еще с ним Андрюха жил, вот, Коновалов. Это еще одна интереснейшая личность. Но вот Гоша, это был уникальный. И Паша смотрел, вот как он пишет. Вот, и все смотрели и удивлялись.
А что... как он к успеху, к благополучию, к тому, что работы будут покупать, что будут коллекционеры, что придут какие-то западные собиратели? Для него это было важно?
Боже,
как для 99%
нет,
людей, или
вообще
нет?
Это жизнь настолько изменилась вот сейчас вот, у художников и у всех остальных. На тот момент мы все были единой семьей, вообще никаких мыслей не было, что надо что-то двигать там, искусство, двигать работы, выставку где-то устроить. Ничего этого. Была,
то
вот
есть
какая-то...
была погоня за творчеством,
да,
а не погоня
была
за успехом.
Да, была погоня... написать лицо, как у Морони, написать руки, как у Серова, написать эту горячую тень в лунной ночи, это у Куинджи над хатой, там вообще вот это была погоня. Вот мы этим жили и делились, и думали только об этом. А потом мы окончили академию, может, там лет 10 жили, и началось вот это вот.
Вот это вот очень важная тема, которую хотел бы, чтобы мы затронули. Вы, Константин, человек успешный, Я просто хочу сказать, что для многих людей это искушение, успех – это искушение. Вот для меня такой яркий пример – это мой друг, художник Владимир Афонин, замечательный пейзажист. Да, он в 80-е и 90-е годы, он был очень успешный человек. Огромное количество работ его есть в различных музеях, в различных частных коллекциях и у иностранных коллекционеров. Потом он как-то смог от этого отойти, но так получилось, что он, в общем, перестал заниматься собственным продвижением. Перестал. И в итоге занимался там, собирал каких-то собачек, кошечек. В квартиру невозможно было зайти, потому что стоял определенный запах. Но, тем не менее, так сказать, кошачий король, как я его так в шутку называл. А потом все-таки мы с ним как-то разговаривали, когда уже подружились. И он сказал, ну, для меня вот творчество во главу угла стало. Ну, продается хорошо, не продается, ничего, проживем как-нибудь. В принципе, все равно какие-то люди приходили. Предлагались ему выставки в самых престижных местах. Вот «Газпром Медиа» там его водили. Не состоялось, что-то вот как бы не срослось. Хотя очень легко можно было договориться, и работы бы, может быть, его продавались за большие суммы. Но нет, этого не случилось. Вот как устоять от этого всего, от успеха, от благополучия финансового и от славы? Потому что есть огонь, вода и медные трубы. Огонь и воду человек способен выдержать, там приходит период медных труб, и все. Мы это очень часто видим, и актеры, и какие-то там писатели. Поэты на этом ломаются, музыканты на этом ломаются, художники на этом ломаются. И, к сожалению, хуже начинают писать при всем своем профессиональном уровне. Ну, что-то вот душа уходит. Есть такая проблема? И как вы с этим боретесь?
Да, расскажу, что... как у меня было, вот как у нас было.
Я хотел бы сказать сразу, что супруга Наташа, мы имеем действительно уникальный пример совместного творчества. Писатели есть, там Ильф и Петров сразу вспоминается, и какие-то французы великие, которые вместе пишут. А так что два художника, да еще семейная пара, вот Наталья Кургузова и Константин Мирошник вместе работали над картинами. Ну, это достаточно редкая история. И второй мой вопрос будет, как вам это все удается, и жить вместе, и, кстати, и творить вместе, это не так просто. Это как хождение по проволоке. Но первый вопрос об успехе.
Да, я абсолютно не знаю, что такое успех. Вот у нас было вот так. Мы окончили академию, мы уже были успешны, у нас ничего не было. Вот я прямо вот помню вот это ощущение, что вот Глазунов он сказал, все, академию закончили, диплом, все, я выкидываю вас в море. Кто утонет, тот утонет. Кто останется, тот останется. Вот. Меня никто не любил, и я никого не буду любить. То есть, ну, а вот так, всех. Мы вышли в жизнь эту. Негде жить. Мы устроились жить в детский садик. Маленькая комнатка, вот как это примерно где-то. Я работал там сторожем и жил. И мы вместе жили. Но никаких угрызений, ну, это видно, вот Бог так прямо, ну, что уныния не было. Не было уныния, что у нас нет ни квартиры, ни того, ни сего. Это сейчас я уже думаю, понимаю. Ну, мы же тогда жили, но мы радовались, веселились, рисовали, устраивали Новый год. И потом однажды к нам в детский садик пришел Александр Александрович Барыкин. Мой ближайший.
И знаковая фигура для русской песни. Создатель нового направления.
Да, да. Он прямо вышел и сказал, ну, ребята, вам надо выставку сделать. И он договорился. То есть мы ничего для этого не делали. Мы вообще, мы только рисовали. Мы только думали о том, как бы написать лицо так, чтобы это было достойно, чтобы не было стыдно. И вот эту марку, вот, что вот мы академию окончили, мы глазуновцы, нас учил Илья Сергеевич. Мы делали копии в Эрмитаже. Мы не должны рисовать плохо, мы должны хорошо рисовать. То есть вот думали вот только вот об этом. И он устраивает нам выставку в Самаре, Новокуйбышевске. И что же мы видим? При минимальной рекламе, там вот одна афиша висит, и весь город приходит на выставку.
Толпы.
Да, толпы. Никто не знает, кто мы такие. Но один пошел, увидел живопись и рассказал. И это стала нашей спасительной выручалочкой.
То есть пресса написала, стали говорить.
Да, они сами.
Услышали ее в Москве,
да, про
эту
картины, выставку. Да, наши картины стали сами о себе говорить. Оказывается, их надо просто выставить. У нас до 29 лет, у меня лично, не купили ни одной картины. До 29 лет ни одной работы. Мы окончили академию, как-то там жили, что-то...
И складывали, как-то... рядом ставили,
да,
работу за работой.
Да, потом Барыкин их выставил, и люди пошли смотреть на эти работы.
То есть Барыкин таким, да, добрым ангелом оказался.
Добрым, да? Он наш добрый ангел. Просто он был очень верующий, православный. У него была очень интересная история. Он там и унывал, и плохо себя чувствовал, и болел. И то, и сё, и пятое-десятое, и с женой не ладится, и там тоже не ладится ничего. И тут кто-то его отвез к монахине одной, увидел эту монахиню, открыв дверь, он увидел, что у нее нету ни ручек, ни ножек, а просто головка одна. И укрыта одеяльцем, и она улыбается. И он говорит: как только я туда зашел, к ней, у меня сразу все закончилось. У меня уныние ушло, я сразу стал веселым и радостным. Вот мгновенно, просто мгновенно. И она ему говорит: музыка твоя не для Бога, ты должен что-то для Бога сделать. И он выпустил замечательный альбом «Молись, дитя». Потрясающий альбом, великолепные эти песни.
Давайте одну песню мы и поставим все-таки для того, чтобы задать какой-то определенный настрой в исполнении Александра Барыкина.
«Молись, дитя, сомненья камень твоей груди не тяготит, твоей молитвы чистый пламень святой любовью горит. Молись, дитя, тебе внимает Творец бесчисленных миров, и капли слез твоих считает. Я тебе готов, и отвечать тебе готов. Быть может, ангел твой хранитель все эти слезы соберет, и в их над звездную обитель престолу Бога отнесет. Молись, дитя, мужай с годами, и дай Бог в пору поздних лет такими ж чистыми очами тебе на Божий свет, тебе глядеть на Божий свет. Жай с летами, и дай Бог в пору поздних лет такими ж чистыми очами тебе глядеть на Божий свет, тебе глядеть на Божий свет, глядеть на Божий свет, тебе глядеть.
надет на Божий свет.
Ну и вот, Барыкин дал нам выставку. И мы поняли, что надо выставляться, надо любым способом устроить выставку. И пошли вот эти же города. Владимир, Мурманск и так далее, там их много было. И повторялось то же самое, к нашему счастью.
То есть все это оказалось востребовано.
Да, нам сказали, что вот у нас музей, ему там вот лет вот столько, но ваша выставка вот побила рекорд. То есть все пришли туда, люди сами ходят. То есть это наше русское искусство, вот это вот, оно востребовано.
Я хотел бы, кто вот не видел работы, ну, призвать еще раз зайти в интернет, найти репродукцию этих работ и сказать, что, конечно, объекты, к которым обращается Наталья Кургузова и Константин Мирошник, это природа среднерусской полосы, это Крым, и это, конечно, портреты, но не просто портреты, а с определенной философией. Мне вот запомнилась работа «Ветеран», «Россия», «Белогвардеец», «Патриарх Тихон», портреты некоторых других духовных деятелей. Все это заставляет задуматься, остановиться, не бежать, как принято. Вот когда приходишь на вернисаж, зачастую видишь, что люди просто пробегают, чтобы потом отметиться, что называется, сказать, а вот я был на выставке. Но иногда одна работа требует нахождения рядом с ней в течение нескольких часов. Как находите темы, и все-таки как вы вот в одном флаконе уживаетесь две творческих личности? Ссоритесь часто?
Начали мы рисовать, еще учась в академии. То есть был вот портрет отца Наташиного, мы начали его рисовать. И вот она вот рисовала, а выходила такая, как бы, что ли, женская живопись, как говорят, вот если хотят обидеть, говорят, живопись женская. И немножко как бы вот дать вот эту вот мощу, вот эту, чтобы тени были горячие, свет теплый, а полутона холодная. И вот эта вот живопись, запустить ее вот туда, залить. И все, и работа прямо загорелась, прямо она такую приобрела вид, отец там такой. И мы поняли, что...
То есть вы в роли соавтора выступили вот впервые
да,
тогда?
Да, еще раньше. И мы поняли, что это можно делать, и это интересно. И работы лучше выходят.
И помогают друг другу,
да,
и творчеству.
И потом еще вот такая вещь, что многие наши ребята, кто оканчивает академию, там вот рядом люди, Глазунов там, и все пишут, работают, у них уровень-то раз такой сильный, рисунок мощный там у нас. А потом оканчивают академию, расслабляются, и это засасывает вот это вот болото, пишут там что-то такое вот, продают, и через время они смотришь на выставке и удивляешься, что это же был такой художник, это же такой мастер был, а что вышло?
То есть коммерция убила.
Коммерция убивает, что вышло. Был такой мастерюга просто вообще, и он один остался там и рисовал. И это видно моментально на работах, мгновенно это все видно. Вот, а мы, я и Наташа, мы все время... Чуть-чуть подпинываем так вот. Чуть-чуть надо, то чуть-чуть. То есть мы следим. Если мы устаем, мы идем и смотрим выставку, ну, какую-нибудь. Вот
чтобы
выставка
чужими
была...
энергиями как бы напитаться.
Нет, энергия – это ужасное слово. Нет, мы идем на выставку, смотрим, выставка, там фешен, вот сейчас открылась выставка. Отличная выставка. То есть вот как он это писал? Как он писал? Вот потом выставка Серова. Вообще вся Москва пришла, несмотря что все залы забиты вот этим вот авангардом, ну, а вот эти штуки разные, там вот модернистская живопись, везде она модная, а это зажато, и несмотря ни на что, люди соскучились вот за таким искусством. И поэтому они в лютый мороз ждали все на эту выставку, и мы тоже там были, и увидели вот... Увидели опять эти нетленные работы, увидели эти рисунки. И я понял еще одну такую вещь, что очень много работ и Врубеля, и Серова, от этих работ отказывались заказчики. То есть вкусы их, ну, видели, говорили, что что-то вот не закончено тут или что, и отказывались. Вот знаменитая работа у Фешина, знаменитая работа его, девочка, стол – заказчик отказался от этой работы. Я когда узнал об этом, это было нонсенс был. Удивился, что настолько великолепная живопись, а вот этот испорченный вкус, вот эта вот местечковость такая нехорошая, то есть она и сейчас она есть, и сейчас она жива.
Ну, у меня вопрос о корнях, и при всем том, что ваше творчество и Наталья стоит на плечах гигантов, прежде всего, русской реалистической живописи 19-го, там, начала 20-го веков, но также импрессионисты тоже по влиянию. Конечно. Импрессион вообще по-французски это как бы состояние определенное, да. Стремление передать не один в один, не фотография, а передать через изображение определенное состояние души.
Вот. Импрессионисты,
тех, кто изображен, и состояние души самого художника. Вот как вы это сочетаете в своем творчестве? Да, это реалистическая живопись, с одной стороны, а с другой, по прошествии стольких лет, там, полутора сотен лет, не учитывать того, что в мире создавалось, что в разных странах великими, гениальными художниками писалось, ну, невозможно.
Да. Мы любим это все. Мы любим и Коровина любим, и Левитана, и вот Моне. Мы любим вот эту живопись. Но наша цель, вот
стиль свой создан, да, уже наш, фирменный?
Не знаю. Наша цель – рисунок плюс цвет. Должен быть рисунок, должен быть тон. Железный рисунок – вот это вот самое главное. То есть нельзя упускать. А чувствую, что уже это… Значит, я беру лист бумаги и рисую. В метро, где бы я ни был, я рисую. То есть набираю. И потом уже это автоматически идет на холст. То есть рисунок – это самое главное. Импрессионизм без рисунка, без тона не значит ничего.
Сейчас модная теория, что человек может там творец самовыражаться, и у нас много народу самовыражается, даже выставки этих самовыраженцев проходят. Но я думаю, что многие люди не в состоянии взять там и шар нарисовать на листе бумаги в силу того, что они не профессиональные, ну, у них нет
базы. Ничего страшного, их нужно хвалить всех. Если он любит рисовать, ну,
научится.
Да, пускай рисует, ничего, выучится. Нам уже вот сейчас нужно учить детей, вот, передавать вот это. И мы ездим, и Благовещенск ездим, вот там чудесные школы художественные, вообще такие люди, и на Урале, в Мурманске, вот Север, там такие школы учат, вот передают именно вот эту старую русскую школу живописи. Вот есть, остались еще люди, вот остались. Там осталось еще вот это вот ощущение, вот что маленький ребенок, вот он вырос, и ему рассказать этому ребенку, что вот такая работа, Левитан, вот Шишкин, вот учись у них. И все, если он это все в ранней юности научится, он потом не скатится никуда, ни в авангард, потому что наше искусство вот сейчас, реалистическое наше, оно целенаправленно разрушается, то есть оно обесценивается и уже показывает, что это не имеет ни цены, ни ценности, обесценивает, то есть разрушить Россию. Я так думаю, потому что это идет по всем,
по всем
частям вот этим вот, и по театру, и по кино, и так далее, и так далее. Вот. А когда я говорю вот Россию, то я имею в виду не нашу Россию, я вообще имею бывший вот СССР. Для меня это вся Россия. Я так живу. Вот многим не нравится, но я мыслю, что Украина – это наши, и Армения, и Азербайджан – это все наши республики.
Осколки исторической, да, России, которые осколки, должны со, да, временем соединиться.
Рано или поздно мы, конечно, объединимся. И наша задача, вот это искусство, вот как вот, да, Глазунов, передать вот этим деткам маленьким. И мы очень активно ездим, очень активно. И этюды рисуем, и пишем, и в школах мы рисуем для детей, вот мастер-классы такие проводим, рассказываем им.
У меня такой вопрос. Вы в 90-е годы участвовали в росписи восстанавливаемого храма Христа Спасителя. Что для вас этот период, эта работа, как вы стали этим заниматься? Вообще, многие наши участники этих передач поработали на...
Ну, конечно. Ну, это была огромная честь. И это было такое, знаешь, смирение. Я зашел туда, и все. Одел, взял свою кисточку, и что мне сказали рисовать, вот то я и рисовал. То есть отбросить свою гордость и все-все, что там есть, мысли все, уйти, сесть и весело рисовать. Это была просто мечта расписать храм. Еще такой храм, вообще главный храм наш, еще храм, мы помним еще, мы когда учились, мы шли там, там ничего не было, такая сумрачная же Москва, потом медленно храм начал расти, медленно рос, и мы смотрели на это все и думали, вот это чудо, вот это сказка. И вот он вырос, храм, и вот мы ученики Глазунова, а мы расписываем вот этот храм. То есть это было счастье, расписать, участвовать там. Хоть чуть-чуть, но участвовали.
Я вот такой эпиграф хотел к нашей сегодняшней беседе поставить, слова Федора Михайловича Достоевского: «Мир красота спасет». Потому что, когда я изучал, смотрел репродукции работ Натальи Кургузовой и Константина Мирошника, у меня, конечно, сразу вот эта вот строчка знаменитая всплыла как-то из подсознания. Но вот красота... Она присутствует и в пейзажах, и во многих, внутренняя духовная красота во многих портретах, которые созданы за эти годы Натальей и Константином. Но вот как не уйти в красивость? Это тоже большая проблема для мира сегодняшней живописи, потому что это очень легко скатиться от внутренней духовной глубины, перейти вот во внешнее, в мир внешний, в мир такой зачастую придуманный, улучшенный, подкрашенный. Это все напоминает покойника, которого подкрашивают перед погребением. Да, вот такая тоже есть история. То есть надо его красиво там показать перед тем, как уже там в печь крематория направить. Отлично, как с этим бороться?
Отлично сказал. Конечно, натура, работа с натурой, с этюдничком и на натуру, на модель, по деревням вот ездить, все это видеть и смотреть, чтобы избегать этого. И, естественно, нам еще вот тогда вот сказали, ну, когда у нас выставка вот манежа была, Юрий Михайлович Лужков, умница, что он дал нам разрешение, и выставку мы устроили там лето, было, уехали все, но мы эту выставку вывесили, устроили, и пришли люди, и пришел один старый художник такой, старый-старый художник, и говорит: замечательные работы, да, вот военная тема, вот я прям, я помню, как я с матерью вот так же шел у нас, но какая работа есть мать, вот она идет и их ведет всех. И говорит: а знаете, что хочу вам сказать? Говорю: да, сладко. Вот эти работы сладко. Боритесь с этим, и мы с этим боремся. А как? Только на натуру. Выезжая на натуру. Мы даже... Вот однажды у нас был такой огромный холст, и мы его вытащили на натуру и описали на натуре, потому что на этюде... Да этюд отличный, а картина нет.
Что-то теряется.
Да, что-то теряется. Вот что, не знаю, уже мастихином уже... замешивал точно тон, вот точно вот эти отношения, уже делал, ну, что-то не то. И вытащили ее на улицу, эту, там такой вот пруд, рисовали сына, вытащили эту осень, чтобы вот эту осень. И там уже ее добили, эту картину, довели. Мощи, мощи дать. Да, это все так. У художника много разных... Это такой путь, и туда уйти, упасть можно, и сюда...
Только... Золотой середины,
да, придерживаться. Надо как-то идти. На это учитель дан. Учителя, вот есть у нас учителя. И натура.
Есть вот, высший натура, верховный, да, учитель, да. Господь, который, да, нас призывает добиваться гармонии.
Божье числе, дело, да, конечно. Божье дело. А пишешь вот эту работу. Вот мы сейчас писали Чехова, Антон Павловича. Вот такая работа интересная вышла. Мы там уехали в его родной город, жили там, смотрели, искали вот материалы, нашли много всего, очень интересно. И постоянно мы читали его юмористические рассказы, постоянно. Вот одни, вот только эти. Мы хотели его светочем сделать, вот, чтобы он был светоч.
Убрать из него мрак, который был ему свойственен последние годы жизни, когда он уже знал, что умирает. И это очень тяжело читать, его некоторые рассказы. Они там преисполнены пессимизма такого, ну, серьезного очень. Это мало света.
Мало света, да. И вот мы хотели его таким вот... Он же южный, это юг, там, солнце. И потом у него интересные такие вот, что говорит эти самые... Я вот предался своему таланту. Лег спать. Предался таланту.
Хорошо. Вы преподавали рисунок в Соединенных Штатах, ну, я так понимаю, не очень долгое время, в Брайденском университете в штате Массачусетс.
В Бостоне.
Вот что вы вынесли из общения с американцами? Может быть, там были русские эмигранты, художники. В каком положении их живопись сегодня находится? Когда мы видим некоторые работы, просто не то что волосы, уши торчком встают, потому что это просто распад смысла и, в общем, уход куда-то, какой-то сатанизм зачастую, я уж не знаю, как помягче выразиться.
Да, бесовство там у них.
Погоня за формой, отказ от каких-то духовных исканий, отказ от поиска света в творчестве.
Я был рад увидеть там и обнаружить, что вот американцы, вот как люди, простые люди, и наши очень похожи. Это просто вот открытие было для меня. Я майку взял, у меня были такие майки о Крыме там и все такое. Я им отдал эти майки, они их все одели, эти майки, и в них рисовали. Они жаждут учиться, но нету у них этого. Их никто не учит, то есть нет учебы, нет школы. Вот она утеряна, она растоптана. Она вот где-то была, может быть, вот раньше, ну, потому что я смотрю, какие-то работы у них есть там. А сейчас... На этом этапе даже в университетах, ихних таких мощных университетах, это утрачено.
С фотографиями работают. Поснимал, сделал фотографии, это потом что-то...
Это в лучшем случае, Они вот просто мажут и все. Бессмысленно вот такая вот мазня.
Абстракция.
Вот, бессмысленная, да, мазня. Видел я там наших реалистов, которые там... И работают, и живут. И не наших видел тоже. И на удивление, вот, реалистическое искусство, да там, ну, любое искусство очень дешево ценится. Из-за того, что там все рисуют. А если это вот реалистическое искусство, то оно обесценено там. И что навязывают и нам сейчас, сюда. Приветствуются разные измы. Я работал там. Я взял людей, тех, кто хотели учиться, и взял учеников из университета, вот это вот, молодые эти люди. И я увидел, что они хотят учиться. И некоторые, ну, а вот эти уроки, вот что были 2 месяца там, то есть у них уже были вот эти успехи. Но я думаю, что наши люди, вот мы же художники, вот кто окончили, мы должны жить здесь, в России. Они мне говорят... Это оставайся, иди у нас будешь жить, переезжай к нам.
Как сыром масле кататься.
Да, мы тебе вот тут это самое. Я увидел это все и подумал, ну, а у меня книжка такая была, вот, «Фешин». И там он пишет, что художник должен жить у себя на родине, иначе жизнь его делается бессмысленной. И я это почувствовал вот там. То есть все нормально, но ты бессмысленен. Ты ничего не пишешь, ничего, ни одной мысли, не твое, нечего там делать.
То есть отрыв от корней, добро не
кончается. Да, отрыв от корней, но я там был как мягкая сила вот, Крыма. Они все это рассказывали мне, что вот аннексирован там, ну, и так далее, и так далее. Я им наоборот говорил, вот, рассказывал, что это мы вернулись к матери и отцу, домой мы вернулись.
Хорошо, ну я думаю, что встреча у нас первая, но не последняя. Мы еще обязательно здесь встретимся, поговорим о судьбах наших живописцев, нашей иконописи, потому что целое направление возникло с перестройки. Многие люди, когда все было разрешено, пошли в это направление, в эту сферу творчества. Очень много появилось молодых, талантливых живописцев, иконописцев. Имена их известны зачастую только... небольшому количеству людей. И действительно, та проблема, о которой сказал Константин, она существует, когда от магистральной линии, от классической, реалистической русской живописи стараются перевести молодых и зачастую весьма талантливых художников в другие совершенно направления. Они не основные, это, они имеют право на существование, и нонконформизм, и авангард, и какие-то поиски живописные, но все равно, так сказать, поработав вот в этих жанрах, нужно возвращаться к своим корням, к своим истокам классической русской живописи.
Это удивительное вот то, что выставка, вот, она все показала, что люди пришли, люди вот за Москвой, вот, Россия, они ногами голосуют, они идут на нашу выставку, и не только нашу, а такие вот интересные. А эти выставки, они пустующие.
Хотя находятся в центре Москвы, зачастую эти залы,
да,
получают финансирование
от государства.
Это пустующие
залы, пустые, там никого нету. И еще удивительная такая вот вещь, что нам вот сейчас выставку в Москве устроить негде практически, негде устроить эту выставку. А за городом можно. Вон и Владимир, и Мытищи, и Лобня, и люди идут, идут и идут. А тут, вот как вот это, знаешь, как...
Сплотка образовалась,
да,
определённых,
вот как прям,
сил,
прям вот,
которые, конечно, такая, да, борются с реалистическим русским
искусством. Борются, борются, да. Они хотят это обесценить, превратить в ничто, вот чтобы его не было. Но, потому что если мы не передадим, то оно исчезнет просто, и все.
Хорошо, спасибо за этот интересный рассказ. Я бы хотел закончить цитатой из знаменитого стихотворения Заболоцкого: «Любите живопись, поэт, и лишь ей единственной дано души изменчивой приметы переносить на полотно». Ждем вас еще в этой студии. В завершении разговора давайте поставим песню в исполнении Константина Мирошника в сопровождении группы «Утро Мане». Песня «Необыкновенный квитань» на музыку и слова нашего сегодняшнего гостя. Спасибо всем и до новых встреч в эфире.
Дочь моей.